Дорогие друзья, я вас тоже приветствую. Меня зовут Леонид. Я по профессии переводчик. И моя встреча с Библией или мое знакомство с Библией имеет две стороны. Во-первых, я как верующий человек принимаю то, что написано в Библии для своей жизни. Это часть моей жизни. С другой стороны, как переводчик, я тоже соприкоснулся с Библией, потому что в свое время мы выпустили перевод Библии на русский язык. Я вам позже его представлю и о нем расскажу. И как переводчик и как читатель Библии я понимаю, что эта тема очень большая, очень глубокая. Говорить об этом можно очень много. Но сегодняшний наш семинар будет не глубоко научным. Мы не будем углубляться в какие-то очень глубокие научные вопросы. Скорее, я хотел бы представить Библию тем, кто или вообще с ней не знаком, или знаком очень мало, потому что это актуально. Библия – это уникальная книга в том смысле, что, наверное, все люди на Земле слышали, что есть такая вещь, как Библия. Наверное, не найдется таких уголков на Земле, где люди бы не знали, что такое Библия. Но, с другой стороны, не так много людей, которые действительно знакомы с Библией. Есть много разных представлений, стереотипов, фантазий в отношении Библии. И вот это актуально. Это актуально. Мы живем в такое время, когда информации вокруг нас много. Почему Библия должна оставаться закрытой? Я хотел бы, чтобы те, кто еще не знаком с ней или плохо знаком, получили какое-то начальное представление о том, что такое Библия. Поэтому мы затронем самые основные фундаментальные моменты. И я хотел бы начать с очень простых вещей. Когда мы берем в руки любую книгу, мы понимаем, для чего мы берем ее в руки. Допустим, вот многие из вас студенты или были студентами, вы готовитесь к какому-нибудь занятию, вы берете в руки учебник. Например, вы изучаете физику, вы берете учебник физики. Вы точно знаете, для чего вы взяли его в руки, чтобы получить знания о физике. Вы оттуда набираете какие-то конкретные знания. Есть другие книги, например, есть художественная литература. Для чего вы берете в руки художественную литературу? Вы тоже очень ясно понимаете. Вы берете «Войну и мир», и вы понимаете, вы хотите увидеть какой-то сюжет, встретиться с какими-то героями, пережить то, что там написано, и почувствовать себя частью этого повествования. Очень конкретно. Вы берете книгу стихотворений, например, поэзия Пушкина. Вы берете, вы совершенно ясно представляете, вы хотите увидеть красивые слова, красивый язык, вдохновение, пережить какое-то эмоциональное ощущение от этой поэзии. Или еще один пример. У вас сломался монитор, не работает монитор. Вы достаете инструкцию, книжечку, инструкция к монитору. И вы ясно понимаете, вам нужно найти причину в этой книжечке, почему не работает монитор. Это техническая литература. Когда вы берете в руки техническую литературу, вы тоже очень ясно представляете себе, для чего вы взяли ее в руки, что вы там хотите найти, что вы там хотите увидеть. Когда вы берете в руки Библию, вот у меня здесь лежит Библия, когда вы берете в руки Библию, понимаете ли вы, что вы в ней хотите найти? Я обращаюсь, опять же, к тем, кто, может быть, мало знаком с Библией или вообще не знаком. Вот это очень большая проблема. Если человек не понимает, для чего написана Библия, для чего она существует, что в ней, то он не знает, как к ней подойти. Что я должен с ней делать? Какую часть Библии я должен читать и для чего, с какой целью. Из-за этого возникают разные стереотипы, разные даже суеверные подходы к Библии, но есть такие нелепые даже подходы к Библии. Некоторые люди считают, что Библию достаточно поставить на полку, и какие-то злые силы исчезнут, ваш дом будет в безопасности, потому что у вас есть Библия. Но это что-то суеверное. Некоторые, может быть, считают, что Библия – это книга предсказаний. Можно открыть какую-нибудь страницу наугад и посмотреть, что меня сегодня ждет. Некоторые так делают. И вот я прочитаю что-то оттуда, и я знаю, о, сегодня меня ждет что-то хорошее или, наоборот, что-то плохое. Есть такие люди, да. Некоторые говорят, Библия – это книга мудрости. Это мудрость. Хотите стать мудрыми – вот читайте, можно открыть там, например, какие-то мудрые высказывания и прочитать что-то. Например, суета, сует, все суета. Очень мудрое высказывание. И можно искать что-то еще. Но если мы не знаем конкретно, с какой целью была написана Библия, и что я должен из нее получить, то возникают такого рода проблемы. Поэтому нам нужно знать, что написано в Библии, о чем она говорит, для чего она была написана. Часто бывает такое, когда люди начинают свое знакомство с Библией, обычно они начинают ее читать сначала. И вот я помню, я вырос в советское время, и в то время Библия не была доступна. Библию нельзя было получить доступно, она не печаталась, она привозилась из Европы или из Америки. И обычно, вот скажем, полную Библию вообще было трудно где-то увидеть. Но иногда можно было где-то достать Новый Завет. И он обычно издавался очень необычно, он издавался очень необычным образом. Это была небольшая книжечка на тонкой папиросной бумаге, очень необычная. И интересно было, а что там? И вот открывали люди первую главу, первую страницу Нового Завета, и они видели вот такой текст. Это вот стандартный русский синодальный перевод первой главы Евангелия Матфея. Если вам не очень хорошо видно, можно увеличить, пожалуйста, но так или иначе, мы начинаем, и вот мы читаем родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Хорошо, об Иисусе Христе. Дальше. Авраам родил Исаака. И сразу у меня возникает непонимание. Во-первых, я не знаю, кто такой Авраам. Во-вторых, вторая проблема, я не знаю, кто такой Исаак. Третья проблема, я не понимаю, как Авраам мог родить Исаака, что это значит. Ну хорошо, я наберусь терпения и буду читать дальше. Я читаю дальше. Исаак родил Иакова. Я не знаю, кто такой Иаков. Дальше. Иаков родил Иуду и братьев его. И так далее. Я начинаю читать, и я не понимаю, что я должен с этим делать. Для чего мне это? Как я должен это применить? И очень часто люди на этом заканчивают знакомство с Библией. Может быть, у вас был подобный опыт. Я знаю достаточно много таких людей. Я сам, когда еще был там подростком или еще был неверующим, я тоже открывал, но что я из этого могу получить? Не знаю. И, как правило, люди на этом заканчивают свое знакомство с Библией. Это очень печально, поэтому нам нужно развеять эти мифы, эти стереотипы и, прежде всего, нам нужно понять, действительно, о чем говорится в Библии. О чем говорится в Библии. Если вам так посчастливилось, что вы начали знакомство не с Нового Завета, а с Ветхого Завета, то вот первая страница Ветхого Завета, это самое начало Библии. Здесь что-то более, скажем, привлекательное, потому что мы видим здесь, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Дух Божий носился над водой, и Бог сказал, да будет свет. И дальше мы видим, что начинается творение. Бог начинает что-то творить. Он создал там воду, растения, животных. Потом, в конце концов, в 26 стихе мы видим, сотворим человека по нашему образу. Ага, мы понимаем, здесь говорится о Божьем творении, о создании мира. Очень хорошо. Может быть, это может нас привлечь. Но Ветхий Завет, он такой объемный, что рано или поздно, прочитав 2-3 главы, мы опять натыкаемся на подобные препятствия. Мы не понимаем, что это за люди, что это за события, что это за перечисления родословия и так далее. Поэтому трудно. Но давайте посмотрим кратко, сделаем краткий обзор, о чем говорит Библия. Мы видели первую страницу Нового Завета, мы видим первую страницу Ветхого Завета. На первой странице Ветхого Завета говорится о Боге. Видите, это первое, о чем говорит Библия. Вначале сотворил Бог небо и землю. В Новом Завете мы увидели, что начинается все с родословия Христа. А чем заканчивается Библия? Давайте посмотрим последнюю страницу Библии. А что говорится на последней странице Библии? Это 22 глава книги Откровения. Вот самый конец Нового Завета. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Вот этим кончается Библия. Мы видим, что Библия тоже кончается именем Иисуса Христа. Теперь нам ясно, что Библия – это книга, которая, во-первых, говорит о Боге, и, во-вторых, она говорит об Иисусе Христе. Это тема. Это тема всей Библии. Поэтому она начинается с этого, и она заканчивается этим. это уже мы немножко приблизились. Значит, мы понимаем, если я хочу что-то узнать о Боге и об Иисусе Христе, я должен взять в руки Библию. И наоборот, если я беру в руки Библию, я понимаю, что здесь я должен что-то почерпнуть о Боге и Иисусе Христе. Я вам сейчас просто кратко изложу, о чем говорит Библия за несколько минут. За несколько минут. Во-первых, Библия показывает, что все было сотворено Богом, человек был сотворен Богом, и это было отрадно Богу, но человек пал, он стал грешным. Это была большая трагедия во Вселенной, человек стал грешным, и он ушел от Бога, он предпочел жить без Бога, он стал безбожным. Но Бог любит человека, поэтому он не оставил его, он не отказался от него. И он стал делать все возможное, чтобы вернуть свою связь с человеком. Люди продолжали грешить, они расслевались, были падшими, но Бог избрал одного человека. Одного человека. Его звали Авраам. Теперь мы поняли, кто такой Авраам. Это тот человек, которого Бог избрал, и он сказал: «Я от тебя произведу целый народ». Это будет многочисленный народ, и этот народ станет благословением для всей земли. Вот с этого начинается история Божьего народа в Ветхом Завете. Божий народ – это народ Израиля, это израильский народ. От Авраама произошли его потомки Исаак, Иаков, потом 12 сыновей Иакова. Они образовали то, что сегодня называется израильским народом, народ Израиля. Поэтому весь Ветхий Завет, начиная с этого момента, говорит об истории народа Израиля, об истории народа Израиля. Этот народ оказался в плену в Египте, но Бог через Моисея вывел этот народ из Египта. Его цель – привести этот народ в Ханаанскую землю. Это та земля, где сегодня находится государство Израиль. Этот народ сначала блуждает по пустыне в течение 40 лет, потом, в конце концов, израильский народ входит в эту Ханаанскую землю, там они живут, процветают, они строят храм для поклонения Богу. Но вместе с тем народ опять начинает расклеваться, народ опять начинает отворачиваться от Бога, начинает служить идолам, и Бог предостерегает свой народ через пророков, чтобы они этого не делали, чтобы они вернулись к Богу. Но народ все равно не слушается пророков, в итоге израильский народ оказывается захвачен в плен, потом он возвращается из плена, остаток этого народа, и вновь строит разрушенный храм и город Иерусалим. И вот это как бы внешняя канва, внешняя оболочка этой истории. Внутри этой истории есть исторические книги, есть книги поэзии, есть, например, такая книга, как «Псалмы». Может быть, вы слышали или знакомы с псалмами. Вот «Псалмы» написал, мы позже об этом скажем, «Псалмы» написал Давид, многие псалмы, один из царей Израиля. Так или иначе, вот Ветхий Завет рассказывает об истории Божьего народа. А начинается от сотворения человека. Но через весь Ветхий Завет проходит одна очень важная, существенная мысль. Мысль о том, что должен прийти Спаситель или Мессия, тот, кто послан Богом, чтобы полностью спасти человека от его падшего состояния, от его греховного состояния. Иногда об этом говорится более или менее ясно, но чаще в Ветхом Завете об этом говорится в виде каких-то прообразов и иносказаний, пророчеств. Но эта мысль присутствует, эта мысль присутствует. Но вот исторически на этом Ветхий Завет заканчивается, и дальше идет Новый Завет. Теперь мы уже, если мы вернемся опять к первой странице Нового Завета, теперь нам уже становится более ясно, о чем здесь говорится. Это родословие Христа, который вышел из Израиля. И в какой-то момент Иисус родился, он родился как человек. Было это историческое событие, и вот с этого начинается Новый Завет. По сути, мы как христиане, мы, естественно, верим, что это и было исполнением того, о чем говорилось в Ветхом Завете, когда должен был прийти Спаситель, Мессия. Вот он пришел. Мы сейчас не будем углубляться во многие подробности, но Новый Завет сначала показывает жизнь Иисуса Христа, его рождение, его жизнь на земле. Очень важные события – это его смерть и его воскресение. Об этом говорится в четырех Евангелиях. Новый Завет начинается с четырех Евангелий. Затем Идет книга, которая называется «Деяния апостолов». В «Деяниях апостолов» рассказывается о том, как апостолы продолжали проповедовать слово после воскресения Христа, как они устанавливали на земле церкви, как вера распространялась по всей тогдашней обитаемой земле. Это книга «Деяний». Потом идет целая длинная серия посланий апостолов. Послания апостолов. Это послание в основном Павла, апостола Павла, но также других апостолов. Петра, Иоанна, Иакова и Иуды. Мы об этом чуть позже поговорим. И что представляют собой эти послания? Эти послания, в этих посланиях апостолы пишут или церквям, или отдельным людям о Христе, о том, о духовном значении того, что сделал Христос, о духовном применении того, что произошло. Это послание с целью дать верующим духовный рост, назидание и так далее. Я могу вкратце, опять же, за несколько минут показать вам в качестве примера, что такое послание к римлянам. Вот Павел написал одно из посланий к римлянам, то есть верующим, живущим в Риме. Сначала в этом послании он пишет о том, что вот все люди согрешили, если вы просто язычник, вы грешный человек, если вы считаете, что вы иудей, у вас есть закон, вы все равно грешный человек, потому что вы не соблюдаете закон и так далее. Он обличает всех людей и показывает, что все люди грешные. Но потом он показывает, что явилась праведность, явилось искупление, явилось прощение грехов через Иисуса Христа. И он показывает, что теперь мы оправданы благодаря Христу. Мы оправданы, мы можем теперь верить в Него, мы можем принимать Его в качестве своего Спасителя. И дальше он подводит нас к тому, что теперь мы, как верующие, становимся церковью. Он говорит, что мы тело Христово, а порознь мы члены друг другу, поэтому давайте служить друг другу, созидаться вместе и вот так духовно расти. И в конце концов это послание заканчивается многочисленными приветствиями разным отдельным верующим. Вот это просто пример послания. И после посланий в Новом Завете есть последняя книга, которая называется «Откровение». Эта книга называется «Откровение». «Откровение» – это книга пророчества. Я думаю, многие слышали об этой книге. И об этой книге тоже есть самые разные, может быть, нелепые представления. Кто-то говорит, книга «Откровение» – это книга о конце света. Да, там предсказан конец света. А по-гречески эта книга называется «Апокалипсис», «Апокалипсис». И это слово всем известно. Ага, «Апокалипсис», «Апокалипсис» – это конец света. На самом деле, я вот хочу развеять еще один миф. Это слово не означает конец света. Я вам напишу. Это греческое слово. Мы сейчас сделаем разбор слова. Я покажу вам, что оно значит. Смотрите, вот корень, да? Корень, здесь он немножко изменен, калюпто. Корень калюпто, это означает закрывать или покрывать. Какое есть родственное слово? Например, эвкалипт, знаете слово? Почему он так называется? Потому что, наверное, он эвкалипт, то есть он очень хорошо закрыт, хорошо скрыт. А вот апо, эта приставочка, она означает удаление или, как в русском есть, от приставка. Поэтому, если мы это все переведем на русский язык, получится откровение. Вот, откровение. Поэтому это не конец света, это слово апокалипсис, это греческое слово, оно означает откровение. Поэтому эта книга называется «Откровение». Сегодня вечером вы можете прийти домой и сказать, у меня сегодня был апокалипсис, мне сегодня открылся смысл Библии. Может быть, ваши близкие сначала очень испугаются, но потом вы их успокоите, вы скажете, апокалипсис – это откровение, это очень хорошее слово. И там, да, действительно, там показаны события, предсказаны пророческие события завершения века, завершения времени, но не только это. В Откровении показано много других вещей, например, пророческое изображение истории церкви. Или, что еще более важно, показано управление, которое сегодня осуществляет Христос. Мы знаем о Христе, что Он умер на кресте 2000 лет назад, но мы не знаем, что Он делает сегодня. Вот книга Откровения показывает нам это. Вот общий обзор. Видите, я за несколько минут смог вам практически рассказать всю Библию. Теперь вы понимаете, о чем говорит Библия. Библия говорит, что Бог сотворил человека, Он возлюбил его, человек ушел от Бога, он стал греховным, но Бог давно и долго хотел приготовить Спасителя, и он приготовил этого Спасителя. Этим Спасителем стал Христос. Если мы хотим узнать о нем, мы должны взять в руку Библию, взять в руки Библию. Это общее содержание. Это общее содержание Библии. Теперь давайте посмотрим немножко другую тему. История написания. История написания. Как была написана Библия? Когда она была написана? И кем она была написана? Здесь тоже существует много разных домыслов и стереотипов. Библия уникальна в том смысле, дорогие друзья, что у нее не было изначального замысла. Другими словами, Библию никто заранее не планировал написать. Библию никто не планировал написать. Вот какую бы книгу мы ни взяли, обычно у книги есть какой-то замысел. Если это художественное произведение, автор садится, у него есть какие-то мысли, сюжет, он начинает разрабатывать этот сюжет. Если это научная книга, все еще проще. Мы берем какую-то научную тему, мы знаем, к чему мы должны прийти, и мы пишем эту книгу, чтобы сформулировать наши научные исследования. У Библии ничего подобного не было. У Библии ничего подобного не было. Первые книги, мы сейчас этого коснемся, первые книги Библии, вот первые пять книг, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, вот эти книги были написаны приблизительно, вот, кстати, я вам сейчас покажу, я открою страницу, вот это содержание всех книг Библии Ветхого Завета, и потом я покажу вам Новый Завет. Первые книги были написаны примерно 1500 лет до Христа. 1500 лет до Христа, то есть еще 2000 прибавить, значит, где-то 3500 лет назад были написаны эти книги. Но когда они были написаны, Моисей, вождь Божьего народа, у него не было задания написать Библию. Он просто писал то, что соответствовало его сегодняшнему дню, историю Божьего народа, историю Вселенной и так далее. Прошли какие-то десятилетия, столетия, были написаны следующие книги. Прошли еще десятилетия, столетия, были написаны следующие книги. И так постепенно писалась Библия без какой-то единой направленности, без конкретной цели. Никто не планировал писать Библию. Последние книги Ветхого Завета, вот они здесь все перечислены, это книги истории, книги поэзии, книги пророческие, книги пророков. Вот последняя книга пророка Малахии была написана приблизительно в 430 году до Христа, то есть это 5 век до Христа. Вот эта протяженность, представьте себе, сколько это, более 1000 лет. Получается, если я правильно посчитал, 400, да, примерно 1000 лет. За 1000 лет были написаны 39 книг Ветхого Завета. Кто писал эти книги? У этих книг было как минимум 32 автора, 32 разных автора. Ну, как я сказал, первые книги написал Моисей, это был вождь Божьего народа, который вывел Божий народ из Египта и потом привел его в Ханаанскую землю. Это был выдающийся человек, он был очень мудрым, он был очень опытным, он был талантливым во многих отношениях, он был и военачальником, и архитектором, и организатором, это был выдающийся вождь. Он написал эти пять книг. Другие книги писали люди, которые были историками в израильском народе, были специальные должности писарей или писцов, которые записывали всю хронологию, все, что происходило. Я уже упомянул царя Давида. Царь Давид был тоже выдающимся человеком, выдающимся царем израильским, и он, в частности, был поэтом и музыкантом. Он сочинял музыку и псалмы, которые пелись. И вот книга псалмов, где 150 псалмов, это все пелось когда-то. Это был как такой песенник для народа Израиля. И до сих пор, израильтяне до сих пор поют эти псалмы, вы можете где-нибудь это найти, послушать. Это написал Давид, большую часть этих псалмов написал Давид. Еще был царь Соломон. Царь Соломон, он был после Давида, и он тоже был очень мудрым, он написал много поэтических книг. В частности, может быть, вы слышали о книге Экклезиаста. Книгу Экклезиаста написал Соломон, и он там описывает свой жизненный опыт. Именно там он говорит, что все вокруг суета, все вокруг — это погоня за ветром, я много испытал, но нигде нет удовлетворения, нужно просто знать Бога, нужно помнить своего Создателя, и в этом смысл. Он как бы пытался рассуждать о смысле жизни в этой книге Экклезиаста. Потом идут пророки. Кто были пророки? Пророки – это были люди в основном из среды священников, те, кто служил Богу. Они получали пророческие видения, которые их записывали, и они их записывали. Но не только, были и более простые люди. Например, есть вот пророк Амос, видите, вот книга пророка Амоса. Амос был простым пастухом в Израиле, но вот он тоже получил откровение, он тоже записал свое откровение. Это Ветхий Завет. Итак, это закон, первые пять книг, они называются закон, затем истории книги, книги поэзии и книги пророков. Мы говорим о христианской традиции. У евреев немножко другая традиция. Евреи тоже, они тоже читают ту же самую Библию, тот же самый Ветхий Завет, но их традиция немножко другая. Они по-другому структурируют эти писания. И для них писание делится на три раздела. Это закон, пророки и писания. По-еврейски это Тора, Невиим и Кетувим, сокращенно Танах. Если будете говорить с евреем, он, возможно, вас спросит: ты читал Танах? Вы можете сказать: я читал только Тору, а Невиим и Кетувим не читал, например, или наоборот. Да? Некоторые люди, они говорят: знаете, я вчера читал Тору. На самом деле Тора, еврейское слово Тора означает закон. Вот первые пять книг Библии, евреи их называют Тора, это раздел Ветхого Завета. Но для нас, как христиан, это просто, мы называем это пятикнижие, это первые пять книг Моисея. Поэтому не обязательно говорить, что я читал Тору, скажите: я читал пятикнижие. Ну, так или иначе, это вот это традиции оформления или структурирования Ветхого Завета. Кто написал Новый Завет? Давайте посмотрим Новый Завет. Новый Завет, во-первых, состоит из четырех Евангелий. И эти евангелисты, в основном это были простые люди. Матфей был сборщиком налогов. Он был сборщиком налогов, но Господь призвал его, и он стал служить Господу, он стал одним из апостолов. Марк тоже был одним из учеников. Лука был изначально язычником. Он был очень грамотным человеком. Говорят, что он был врачом. Он написал Евангелие Луки. Иоанн был простым рыбаком. Иоанн и Петр, апостол тоже, они были простыми рыбаками в Галилее, но они были призваны, они стали апостолами, и вот они написали Евангелие. Я не буду все перечислять, кто что написал, но в Новом Завете всего 8 авторов. Это вот 4 евангелиста, затем Деяния апостолов тоже написал Лука, затем идут послания Павла, Павел — это еще один автор, и еще, соответственно, сколько? 3 апостола – это Яков, Петр и Иуда. Яков, Петр и Иуда. У них у всех есть свои послания. Они написали свои послания. Вот Петра, Иоанн уже мы упоминали, Иуда. Откровение тоже написал Иоанн. Вот, это авторы. Таким образом, мы видим, ничего сверхъестественного здесь нет. Авторы Библии – это не какие-то сверхъестественные люди, сошедшие с небес. Это обычные люди, но они получали откровение от Бога. Вот это важно нам понимать, что есть некие стереотипы. Некоторые говорят: о, Библию написали люди, они все придумали. Библия недостоверная, ее написали люди. Да, Библию написали люди, но в этом-то ее ценность, что в этом нет никакого волшебства, ничего сверхъестественного. Это были обычные люди, но они действительно что-то увидели. Они действительно узнали Бога каким-то личным образом, и благодаря этому мы сегодня имеем это записанное откровение. Вот, это что касается истории написания, годы написания. Новый Завет был написан, первые книги были написаны в 37 или 40 году Евангелия от Матфея, незадолго после, вскоре после распятия Христа. Последние книги, послания Иоанна, вот это хронологически самые последние книги, они были написаны в конце первого столетия, 90-95 годы. То есть это меньше 100 лет ушло на написание Нового Завета. И, как вы понимаете, опять же, никто не ставил себе целью написать Библию как таковую. Просто вот в Ветхом Завете Люди писали свои писания. В Новом Завете ученики писали Евангелие, историю, послания. Но потом, по ходу развития христианства, руководители христианства поняли, что это все драгоценное откровение, его нужно собрать воедино. И в каком-то смысле Библия была, можно сказать, вот так собрана искусственно. Да? Никто заранее не планировал, что мы напишем Библию. Но в 387 году на Карфагенском соборе было решено включить все 66 книг, которые у нас сейчас есть в Библии, 39 в Ветхом Завете, 27 в Новом Завете, они все были объединены в Библию. Вот так возникла Библия, которая сегодня у нас на руках. На самом деле, само слово «Библия», оно даже, если мы еще одно слово сейчас проанализируем, вот в греческом языке есть слово «библос». Вот, «библос» — это книга, это просто книга. А есть уменьшительное от «библос» — это «библион». Вот, если я так напишу. «Библион» — это как бы маленькая книжечка, да, маленькая книжечка. Потому что это не были вот такие книги, как сегодняшняя Библия. Это были отдельные короткие послания и так далее. Но вот во множественном числе получается вот так, по-гречески, «библия», да? Вот отсюда произошло слово «библия». То есть «библия» по-гречески — это сборник маленьких книжечек, маленьких посланий, писем, Евангелий, поэтому она вот так называется «библия». Но это, опять же, христианское наименование. Вот, так возникла Библия. Теперь пойдем дальше и посмотрим, затронем еще один очень важный, существенный вопрос. Это достоверность Библии. Вот это очень важно, дорогие друзья, потому что здесь тоже много стереотипов. И некоторые говорят, ну, Библию столько раз переписывали, переделывали, переводили, там уже мы даже не знаем, что там было изначально. Поэтому это недостоверно. Я слышал такие мнения. Может быть, вы тоже слышали. Давайте с этим разберемся. Насколько мы можем доверять Библии и на чем это основывается? Во-первых, мы должны понимать, что Библия действительно переписывалась из поколения в поколение. Она переписывалась. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что стоит за этим. Почему Библия переписывалась? Когда Ветхий Завет создавался во времена истории Израиля, в законе, то есть в самом законе, который народ получил от Бога, было указание переписывать, хранить это слово. Я сейчас открою вам некоторые фрагменты. Одну минуту. Вот, например, сейчас мы посмотрим. Начиная с 6 стиха. Вот смотрите, вот это написано в законе. «Пусть будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня, на твоем сердце. Повторяй их твоим детям, говори о них, когда сидишь в твоем доме, и когда идешь по пути, и когда ложишься, и когда встаешь. Навяжи их, как знак на твою руку». Они действительно, евреи, они привязывали вот такие листочки с текстом закона на свою руку. И пусть они будут повязками между твоими глазами. Напиши их на косяках твоего дома и на твоих воротах. Это было указание конкретно. Поэтому евреи очень тщательно всегда переписывали. Если там что-то не сходилось, какая-то одна буква не сходилась, это все забраковывалось, и нужно было эти рукописи переписывать заново. Благодаря этому, во-первых, Ветхий Завет, Писание, Ветхий Завет стал просто частью традиции Израиля, частью культуры, и без этого нельзя было жить. Поэтому эти рукописи, еврейские рукописи Ветхого Завета, они дошли до нас в очень точном виде. В очень точном виде. Там даже есть, я вам сейчас покажу, есть даже один, здесь же во Второзаконии, один стих, где говорится, что когда царь сядет на престоле своего царства, пусть он выпишет себе список этого закона в книгу, из той, которая перед священниками и левитами, и пусть он будет у него, и пусть он читает из него во все дни своей жизни, чтобы он научился бояться Иеговы своего Бога, соблюдая все слова этого закона. То есть царь, когда всходил на престол, он должен был взять вот эти свитки и собственноручно все это переписать. Вот. Так что отношение к писаниям в Ветхом Завете было очень, как сказать, очень строгим, очень строгим. Поэтому эти рукописи сохранились достаточно хорошо. В Новом Завете картина немного другая. В Новом Завете нет повелений, что мы должны записывать то, что сказал Господь Иисус, или создавать какие-то свитки, писания. Этого не было, но просто уже была другая культура. И в это время уже письменность была более развита, и поэтому все, что ученики слышали, все, что они видели, они, естественно, понимали, что это нужно сохранить, это нужно записать. Эти рукописи очень тщательно переписывались, передавались из рук в руки, но, конечно, у нас не сохранились сегодня оригиналы. С одной стороны, вы скажете, видите, если нет оригиналов, как мы можем говорить, что эти рукописи достоверны? Но, тем не менее, давайте посмотрим, давайте оценим, что у нас есть на сегодняшний день. У нас есть на сегодняшний день три самых крупных рукописи Библии. Это Ватиканская рукопись, Синайская и Александрийская. Есть и другие, но это три, наверное, самые крупные. Они относятся к 4-5 веку. То есть, видите, какие-то десятилетия, столетия прошли между написанием Нового Завета и вот этими рукописями. Тем не менее, если мы посмотрим некоторые другие цифры, сегодня существует, было найдено, обнаружено и так далее, 2300 рукописей приблизительно, 2300 рукописей Библии. Это Ветхий Завет, это Новый Завет. Они были написаны в совершенно разное время, на протяжении столетий, даже если взять Ветхий Завет, тысячелетий. Да? Они были написаны в разных местах. Но когда ученые их стали сравнивать, складывать вместе все эти фрагменты, отрывки разных времен из разных мест, получилось, если схематически отобразить, получилась примерно такая картина. Вот если этот круг обозначает все рукописи, то мы проведем еще один вот маленький такой кружок, условно, внутри. И мы вынуждены сказать, что вот здесь несоответствие. Вот здесь вот несоответствие. То есть рукописи друг другу не соответствуют. По оценкам это примерно 5%. То есть вот, но речь идет о тысячах рукописей. Речь идет не о трех, не о пяти, а тысячах рукописей. И вот 95% их говорят одно и то же. То есть эти тексты абсолютно идентичны. 95%. Это о многом говорит, дорогие друзья, потому что задумайтесь об этом, сколько времени прошло, какое пространство. Если вы, например, напишете сегодня какое-нибудь сочинение, то мы не знаем, что с ним будет через там, 10 лет, 20 лет. Если кто-то его начнет переписывать, оно, скорее всего, сильно видоизменится. Вот. Но вот с рукописями Библии мы имеем вот такую картину. Притом, не все так просто. Эти рукописи тщательно исследуются. Это не то, что кто-то где-то нашел, положил в ящик и сказал, о, у нас есть рукописи. Нет, их очень тщательно исследуют. Мы сейчас это увидим на экране. Их очень тщательно исследуют. И, по сути, сегодня эти исследования еще больше подтверждают достоверность, потому что они более скрупулезные, более глубокие. Я покажу вам конкретные примеры вскоре. Так или иначе, вот это свидетельство, это очень сильное свидетельство. Хотя эти фрагменты были написаны в разное время, в разных местах, их было очень много, а они полностью совпали. Да, за исключением вот этого маленького участка, примерно 5%. Хорошо. Еще один более важный момент, который касается достоверности Библии, это, наверное, самое центральное, самое главное, что я хотел бы сказать сегодня, это то, что Библия уникальна по целостности своего содержания. Целостность. Вспомните, Библию заранее никто не планировал, но тем не менее, когда эти книги сложили вместе, оказалось, что все их содержание очень целостно, поразительным образом. Жалко, что у нас не так много времени, но я приведу несколько примеров. Например, в Библии есть пророчество о Христе. В Библии есть пророчество о Христе. И это ветхозаветные пророчества. Они были сделаны за несколько сотен лет до реальных событий. Вот в книге пророка Михея было пророчество о рождении Христа. Там говорится: «Ты, Вифлеем», Вифлеем – это город, который мал, чтобы быть среди тысяч Иуды, «из тебя выйдет мне тот, кто должен быть правителем в Израиле, и его выходы от древних времен, от дней вечности». Это такое непростое, да, не очень ясное пророчество, но здесь ясно, что в Вифлееме должен родиться тот, кто будет правителем в Израиле. Когда мы читаем Новый Завет, там описывается такое историческое событие. Когда Иисус родился в Вифлееме, в Иерусалим пришли волхвы с востока, язычники с востока. Они говорят: мы слышали, что у вас здесь родился царь иудейский, покажите, где он. А царь Ирод, который был царем, он испугался, потому что он был царем. Он подумал: какой царь иудейский? Я царь иудейский. И он испугался, он позвал книжников и спросил: где, прочитайте мне в Писании, где должен родиться Христос. И они сказали, это я читаю из Нового Завета, они сказали: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иуды, не малейший среди предводителей Иуды, ибо из тебя выйдет правитель, который будет пасти мой народ Израиля. Вот, но поразительно не только это. В Евангелии Луки, если мы откроем вторую главу Евангелия Луки, там показано, что на самом деле происходило в это время. Мария, от которой родился Иисус, и ее муж Иосиф, они жили в Назарете, они жили не в Вифлееме. Но в это время от Цезаря Августа вышел указ провести перепись по всей обитаемой земле. А Иосиф, хотя он жил в Назарете, он родом был из Вифлеема, поэтому он должен был пойти в Вифлеем, чтобы там зарегистрироваться, что он житель, он родился в Вифлееме. Вот, потому что он был из дома и рода Давида. И пока они были там, исполнились дни, когда она должна была родить, и она родила своего первородного сына, то есть Иисуса. И это произошло в Вифлееме. Как это могло произойти? За несколько сот лет до этого было пророчество. И Иосиф и Мария, в общем-то, и не должны были оказаться в Вифлееме, но они там оказались. И это пророчество исполнилось. Это одно событие. Таких событий на самом деле много. Еще одно очень важное событие – это смерть Христа. И об этом я тоже хочу отдельно сказать. Мы сейчас откроем Исход, 12 главу. 12 глава Исхода говорит о том, что когда народ был в Египте, народ Израиля, Бог приготовил для них спасение. Он говорит: вы должны взять ягненка, вот, 10 числа, пусть возьмут себе каждый ягненка, и вы должны его заколоть. Через 4 дня вы должны убить его, взять его кровь и нанести кровь на косяки дверей. И тогда, когда я буду судить землю, я пройду по египетской земле и поражу всех первородных в Египте. И кровь будет для вас знаком на домах, где вы находитесь. Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. Вот это было событие среди народа Израиля. Вот это слово «пройду мимо вас», по-еврейски это слово «пасах», «песах». «Песах» – отсюда происходит слово «пасха». Поэтому израильтяне стали праздновать Пасху. То есть они взяли ягненка, они его зарезали, они взяли эту кровь, и они этой кровью помазали косяки дверей, это стало для них спасением. Это такое прообразное или иносказательное изображение о том, что произошло во время смерти Христа. Во время смерти Христа. Когда Иисус Христос был на земле, Иоанн Креститель один раз сказал о нем: вот Агнец Божий, который уносит грех мира. Видите, опять та же мысль, что должен быть где-то не просто физический ягненок, должен быть какой-то настоящий Агнец Божий, который не просто спасет израильтян, который унесет грех всего мира. И когда Господь был на земле, Он сам сказал ученикам: вот это моя смерть, это смерть для прощения грехов. Моя кровь, которая изливается, она изливается для прощения грехов. И что произошло дальше? Новый Завет показывает, что незадолго до Пасхи Иисус пришел в Иерусалим, а иудеи уже договорились его убить, схватить и убить. Но они говорили только не в праздник, чтобы не было волнения в народе. Они не хотели, чтобы его смерть произошла в день Пасхи. Они не хотели этого. Но так получилось, что он был распят именно в день Пасхи, именно в этот день. Они ничего не могли с этим сделать. Была пролита кровь для прощения грехов всех. И вот мы видим вот это единство. Естественно, когда Моисей писал вот это, он не знал, что будет через там 1500 лет. Он не знал, но эти события произошли. Более того, есть одно поразительное описание, еще одно пророческое, поэтическое описание смерти Христа. Это в Псалме. Я говорил вам, что псалмы – это песни, да, которые пелись. И вот в одном из псалмов Давид пишет: «Бог мой, почему ты оставил меня? Почему ты далек от того, чтобы спасти меня?» И дальше он пишет: «Они пронзают мои руки и мои ноги, я пересчитываю все мои кости, они смотрят, разглядывают меня, они делят между собой одежду, мою одежду, и о моем одеянии бросают жребий». Почему Давид написал это? Мы не можем точно сказать, что он увидел, что им двигало. Но он написал такие, наверное, странные слова. Но когда Господь Иисус был распят, произошло именно то, о чем написал Давид за 1000 лет до этого. А именно, вот описание из Евангелия Матфея. «Около 9 часа Иисус закричал громким голосом: Бог мой, почему ты меня оставил?» И дальше Иоанн описывает другой эпизод отсюда. «Воины, когда распяли Иисуса, взяли его одежду и разделили на 4 части. Каждому воину часть. И хитон взяли. А хитон был бесшовный, весь тканый с самого верха. Итак, они сказали друг другу: не будем рвать его, а бросим о нем жребий, чей он будет. Чтобы исполнилось Писание, которое говорит: они разделили мою одежду между собой, и о моем одеянии бросили жребий. И так воины сделали это», пишет Иоанн. Римские воины вообще не имели никакого отношения к Божьему народу. Для них это, они даже и не читали, наверное, этого псалма. Но они сделали то, о чем было написано в этом псалме. Видите, когда мы смотрим, что части Библии настолько сходятся друг с другом, мы понимаем: о, это серьезно, это серьезно. Эти события, эти конкретные события, ну, к ним нельзя относиться легковесно, это не может быть просто совпадением. Эти события повлияли на весь ход человеческой истории. Сегодня, как вы понимаете, почти все человечество исчисляет годы от рождения Христа. Почему? Потому что рождение Христа было для людей очень важным событием. И то, что описано в Библии, подтверждает важность этого. Есть еще много таких примеров. У нас нет времени, к сожалению, чтобы все эти примеры рассмотреть. Я только кратко упомяну, что есть пророчество о рассеянии Израиля. Библия очень много в Ветхом Завете говорит о том, что Израиль за свое непослушание Богу будет рассеян по всему миру. Но потом Бог соберет их. Потом Бог соберет их. И так и произошло. С точки зрения человеческой истории, это тоже непростое событие. Представляете, целое государство, целая нация потеряла свою землю и свою государственность. И столетиями евреи не имели своей государственности, когда вот они были рассеяны по всему миру. И все, они остались без государства. Это не то же самое, что, например, какие-то группы людей мигрируют. Например, там есть диаспоры разных народов, там русских, украинцев, там армян по всему миру. Но, тем не менее, у русских, украинцев и армян есть свое государство. Это совершенно другой случай. А евреи лишились вообще своего государства. Но в 20 веке, в 48 году, Израиль был воссоздан. Это тоже исполнение пророчества о народе Израиля. Хорошо, и в заключение, наверное, у нас уже мало времени остается, но я хочу сказать о переводе Библии и, собственно, о текстах Библии. Мы сейчас говорили о достоверности. Я сказал, что есть вот какие-то тут разночтения. Некоторые люди говорят: в Библии много противоречий, в Библии все не сходится, поэтому Библия недостоверна. Давайте с этим тоже разберемся, что сходится и что не сходится. Чтобы понимать и вообще чтобы говорить о расхождениях в Библии, нам нужно понимать, каким образом в Библии преподносится содержание. Каким образом в Библии преподносится содержание. Есть несколько способов преподнесения содержания. Есть систематическое преподнесение. Например, если вы берете учебник, о чем я уже говорил, учебник – это классический пример систематического преподнесения материала. Например, вы берете учебник физики или математики, и там четко написано, глава первая, там, квадратные уравнения, и там все расписано, как, что такое квадратные уравнения, как их вычислять. Классический пример систематического изложения материала – это таблица умножения. Вот, вся таблица от 2 до 9, все написано. Если из этой таблицы убрать одну строчку, все рухнет. Эта таблица не будет действовать. Если убрать 6 умножить на 8, то все, эта таблица умножения, ей нельзя будет пользоваться. Если, допустим, я решил переписать учебник математики, я переписываю учебник математики, и я столкнулся с какой-то формулой, я от руки ее переписываю. Там, вот я нашел формулу А плюс Б в квадрате. И, значит, я переписываю. Да, там написано равно А квадрат плюс там 2АБ плюс Б квадрат. Я должен это переписать. А я, может быть, я отвлекся, или я там задремал, и я что-то пропустил. Допустим, я вот этот вот квадрат пропустил. И вот я переписал, и говорю, все, дети, изучайте математику, вот, вот вам формула, вычисляйте. Вот по этой формуле вычисляйте, что такое А плюс Б квадрат. И дети начинают вычислять, и потом говорит учительница, Мария Николаевна, а у нас не сходится, у нас вычисления не сходятся. И мы смотрим, да, действительно, одна буковка, вернее, одна циферка, и все сразу, все рушится, вся наука рушится. Если кто-то по этой формуле начнет, какой-нибудь инженер начнет строить мост, он его не достроит, скорее всего. Потому что просто из-за одной циферки, потому что я, переписчик, потерял одну циферку. Вот это систематическое преподнесение материала. Но, друзья, в Библии преподнесение материала является несистематическим. Это, опять же, одно из заблуждений. Некоторые думают, что Библия – это такой вот строгий учебник, а в строгом учебнике ничего путать нельзя. Я вам сейчас покажу один стих из Библии. Вот, Иоанна 3,16. Все верующие знают этот стих. Иоанна 3,16. «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, а имел вечную жизнь». Все христиане знают этот стих. Здесь сосредоточена определенная истина. Что мы здесь видим? Во-первых, мы видим Бога. Мы видим, что Бог возлюбил мир. Это тоже это истина. Я имею в виду, это истина, это часть христианского учения. Он отдал Сына, который является единородным Сыном, чтобы всякий, кто верит в Него, то есть это наша вера, не погиб, а имел вечную жизнь. Если мы начнем смотреть другие места в Библии, мы все это найдем. Мы найдем Бога, мы найдем, что Бог есть любовь, что Бог любит человека. Мы найдем о единородном Сыне, другие места, мы найдем, что мы должны верить в Него и что мы имеем вечную жизнь. Сейчас нет времени, я могу вам показать десятки отрывков из Библии, которые подтверждают эту истину. Но они не написаны один за другим, они рассыпаны по всей Библии. Это подобно головоломке из кусочков, которую вы складываете. Вот так в Библии преподносится материал. Поэтому, когда мы говорим, какие есть расхождения, мы должны сразу понимать, извините, мы, если и говорим о расхождениях, то эти расхождения никак не могут повлиять на общее содержание. Представьте, вот вы складываете картинку из там, тысячи кусочков, и там изображено, скажем, дерево на этой картинке. Допустим, вы потеряли 5 кусочков из тысячи, но вы, когда вы сложили всю картинку, вы понимаете, вот кусочек, которого не хватает, вот он, это часть листа. Вот у меня лист, а вот зеленый листик, а вот какая-то... Вот тут вот частичка выпала, поэтому что здесь должно быть? Здесь должно быть вот это вот кусочек, который дополняет этот листик. Понимаете, вот в Библии преподнесение такое, поэтому все другие места Библии, они складываются вот в такое единое целое. Поэтому если мы говорим о расхождениях, мы должны сказать, если в Библии есть что-то, что противоречит вот этой основной истине, которая там заложена, тогда это серьезно. Если где-то в Библии есть стих, где говорится, что Бог не любит мир, да, или что Бог не отдал своего Сына, тогда это серьезно. Мы должны поставить крест тогда на Библии. Но вся суть в том, что таких мест нет. Если вы будете читать Библию, вы увидите, что она лишь подтверждает. Во многих-многих-многих случаях она подтверждает то, что написано в других случаях. И здесь есть своя божественная мудрость. Здесь есть своя божественная мудрость. Мы понимаем, я уже показал, что в истории рукописи неизбежно возникли какие-то расхождения. Но сейчас мы увидим конкретно, что представляют собой, эти расхождения. Мы тут кое-что пропустим. Вот перед вами страница из книги. Это греческий Новый Завет. И внизу вы видите, вот это называется критический аппарат. То есть это комментарий, который показывает, в каких рукописях есть какие-то разночтения, несостыковки, что-то отличается. Кто это делает? Это делают исследователи. Вот этот, в частности, это вот эта книга. Это книга, которую издает институт Несли Алланда в Германии. Вот она, бумажная книга, тут с английским текстом. На одной стороне английский, на другой греческий. Что они делают? Они исследуют все вот эти 2000 рукописей, и они делают вывод, что вот это чтение является самым правильным, самым достоверным. А вот здесь есть что-то, что может вызывать сомнения. Вот давайте посмотрим, какого рода сомнения здесь у нас есть. Это на самом деле очень интересно смотреть. Вот мы видим 9 стих, да, что тут у нас, какое разночтение. Вот кто-то по-другому пишет слово «Назарет», видите, пишет через «Альфу». Сейчас 9, где у нас? Вот, «Назарет» он пишет через «Эпсилон». А кто-то вот в какой-то рукописи он написан через «Альфу». Вот такого рода есть расхождение. Дальше. Какое еще есть расхождение? 11. Вот, видите, где тут вот в таких скобочках, значит, здесь что-то не в порядке. Что здесь написано? «И вот раздался голос с неба». Да? «Кай фоне генето эктон ураном». «И вот раздался голос с неба». Какое есть расхождение? В какой-то рукописи говорится, что не раздался, а послышался голос с неба. Да? Раздался голос, послышался голос. Вот такого рода расхождения есть. И вот исследователи их собирают. Они их собирают. Вот, например, 14 стих. Тоже здесь, видите, какие-то значки стоят. Вот, значит, «Кирюсон то Евангелион тутеу», «Возвещая благовестие Божье». А кто-то здесь вставляет не просто благовестие Божье, а «тес басилеис», то есть благовестие Царства Божьего. Вот такие вот. И если вы будете дальше читать, то вы увидите, в принципе, то же самое. Вот эти, я рисовал эту картинку, эти расхождения затрагивают только внешние, мелкие подробности, но они никогда не захватывают основной истины о Боге, о Христе, о личности Христа, о Его работе и о спасении. Вот, то же самое, сейчас я вам покажу, у нас уже мало времени, я вам покажу, вот, например, 6 глава послания к римлянам. Здесь не так много даже комментариев. Вот, вот еще одна книга, она называется... «Текстологический комментарий греческого Нового Завета». Это книга на английском. Вот эта страница из нее. Вот этот исследователь Мецкер, он специально, он исследовал, он комментировал, что происходит с греческим текстом. И вот некоторые приметы, некоторые примеры. И, ну что здесь можно? Вот, кстати, я сейчас сказал, что кто-то пишет «раздался голос», кто-то пишет «послышался голос». Вот он... Он пишет здесь, что глагол был опущен очевидно или случайно, или потому что отчасти кто-то имитировал сказанное в Евангелии Матфея. И вот был голос с неба, который говорил. Вот. Чтение «послышался» – это явно попытка переписчика улучшить те чтения, которые были до него. То есть вот такие комментарии он анализирует, и он потом делает вывод. Вот это целая книга. Почему я это говорю? Чтобы вы увидели, насколько серьезно люди подходят к исследованию. Если бы там что-то было не так, это бы выяснилось за прошедшие десятилетия, столетия. Но пока ничего мы не нашли. Я думаю, уже не найдем, потому что эти исследования сегодня делаются очень тщательно с использованием больших технических средств. Вот, и да, я хочу вам показать сейчас еврейскую страницу еврейской Библии. Вот, это вот 20 глава Исхода. Здесь что-то есть подобное, тоже критический аппарат, тоже вот такого рода небольшие какие-то отклонения. Сейчас я уже не буду их комментировать. Это первая глава Бытия, еврейский текст. И сейчас мы перейдем к переводам. Я скажу кратко о переводах. Здесь тоже есть свои стереотипы. Например, некоторые люди вообще не задумываются, на каком языке была написана Библия. Они держат в руках, скажем, русскую Библию и говорят: вот, у меня есть Библия. А если их спросить, а кто ее написал и на каком языке, они скажут: ну как, вот на русском, естественно. Вот же есть, вот же Библия, смотрите. Но на самом деле таких людей не так много. Люди все-таки начинают задумываться, это древняя книга, и, наверное, она была написана не на русском языке все-таки. И правильно. Кстати, почему-то, например, в англоязычной среде тоже есть такие. Некоторые считают, что Библия написана на английском, в англоязычной среде. Видимо, это какое-то стандартное мышление. Так или иначе, вот факты. Ветхий Завет был написан на еврейском языке, на древнееврейском языке. Там есть некоторые фрагменты, которые были написаны на арамейском. Ну, арамейский – это практически вариант или диалект еврейского языка. А Новый Завет был написан на греческом языке, потому что в то время, во времена Римской империи, это был один из распространенных языков. Наряду с латинским был греческий, поэтому все апостолы писали по-гречески. Вот, и встал вопрос, Библию нужно переводить. Опять же, давайте подумаем, почему Библию нужно переводить. Есть люди, которые выступают против этого. Они говорят, Библия – это священная книга, ее не надо трогать. Она уже один раз написана, переведена, не надо ее трогать. На самом деле, во-первых, почему нужно переводить? Потому что Библия написана с той целью, чтобы ее читали. Ее нужно читать сегодня, на сегодняшнем языке. Если мы будем читать на языке, который был там 100 лет назад, 150 лет назад, многие вещи или непонятны, или вводят в заблуждение. Слова устаревают, мы начинаем по-другому их понимать и так далее, и так далее. Мы встречаемся с какими-то славянизмами, скажем, в русском языке, с какими-то словами типа «паки бытие», вознеродевшие атоликом спасений, мы не понимаем, что это такое. На самом деле это просто очень простые слова, но они старые. Поэтому переводить Библию нужно на сегодняшний язык. Во-вторых, почему еще нужно и важно переводить Библию? Потому что чем больше Библию мы переводим, тем больше у нас вариантов, переводческих решений, разных как бы граней смысла. Я могу опять нарисовать такую небольшую условную, очень условную, даже не формулу, а функцию. Я вам сейчас нарисую функцию. Смотрите, если на оси x изобразить число переводов, а на оси y изобразить удаленность от оригинала. Если у нас, скажем, там один перевод, значит, мы очень далеки от оригинала. Если у нас там 100 переводов, мы ближе. Если у нас 1000 переводов, мы еще ближе. И мы будем так бесконечно приближаться. Перевод никогда не приблизится к оригиналу, разумеется. Вы это должны понимать. Но, по крайней мере, мы будем все ближе и ближе. Приведу пример. У меня есть очень хорошая программа. Я сейчас вам приведу пример, как можно сравнивать разные переводы. Вот, например, послание, первый стих послания к евреям и разные переводы. Что у нас здесь есть? Вот два греческих слова. Полумерос кай полутропос. Да? И дальше вот это показывает, как Бог говорил. Что такое? Что означают эти слова? Если вы изучали химию, может быть, у вас что-то всколыхнется внутри. И вы поймете, ага, это похоже на полимеры, да? Правильно, потому что это греческое слово, полюмерос – это часть, а полюмерос – это значит много частей, что-то имеющее много частей. А полютропос – это что-то политропное, да? Это что-то, тропос – это способ. Вот как перевести эти слова? Вот разные переводы переводят их по-разному. Вот, например, Синодальный пишет «многократно» и «многообразно». Ну, хорошо. Другой перевод говорит многими частями и многими способами. Ага, мы как бы расширяем наше понимание, о чем здесь идет речь. Тут опять многократно, многообразно. Дальше идет серия английских переводов. Да? По-разному. Английские версии тоже по-разному переводят. В разные времена, разными способами. Кто-то переводит во многих частях, видите, и многими способами. Здесь все похоже. Многими, да, многими частями и многими способами. Итальянские переводы, в принципе, тоже что-то похожее пишут разными способами, много раз и разными способами, но вот один итальянский перевод пишет, я вот обратил внимание, видите, он пишет, in una successione e varietà di modi, то есть последовательно и разными способами. Вот если мы все это соединим, то мы, у нас будет более ясное понимание, что означают эти два греческих слова. Вот это просто маленький пример, который говорит, что Библию нужно переводить. Библию нужно переводить. Какие были вехи в переводе Библии? Самым первым переводом Библии был перевод Ветхого Завета на греческий язык. Он был сделан в III веке, где-то в 270 году, примерно он был закончен. Это были евреи, которые переводили, которые жили в Александрии, и они переводили, они были евреями, у них как бы родной язык был еврейский, но они жили в грекоязычной среде, поэтому они вот переводили на греческий язык. И вот это первая глава Бытия. Вначале Бог сделал небо и землю и так далее. Это был самый первый перевод, он был еще до Христа. Но интересно, что ранние христиане пользовались им. Даже апостолы цитировали из этого перевода. И я скажу, забегая вперед, что даже некоторые современные, по крайней мере в 20-19 веке переводы, они делались с этого перевода. Вот дальше. Были ранние переводы в древние времена, потом Библия была переведена на латинский язык в 4 столетии, это был большой перевод. И после этого, в общем-то, переводами никто не занимался. Библия как бы оказалась такой таинственной книгой, ее читало только духовенство. Но в 16 веке появился такой человек, как Мартин Лютер. Мартин Лютер, и он воспротивился католической церкви, и он сказал, Библию надо переводить. Библия должна быть доступна всем людям, и я ее переведу. И он перевел на современный немецкий язык. В Германии, недалеко от города Вартбург, есть дом-музей Мартина Лютера. Но это не дом-музей, это тот замок, где он реально жил. И здесь вот написано, что вот, с декабря по февраль 1522 года он переводил Новый Завет. И вот комната, где он переводил Новый Завет. Правда, там они говорят, что обстановка не осталась. Обстановку, этот стол уже потом поставили. Это вот сам Мартин Лютер, это печь, чтобы греться, стол. Вот он там сидел, он за несколько месяцев перевел Новый Завет на немецкий язык. И, по сути, вот с этого времени началась традиция перевода Библии на современные языки. Русский перевод, сейчас я вам его покажу, вот церковнославянский, он был сделан примерно в 10, если не ошибаюсь, веке. Вот, это вот Бытие на церковнославянском языке. «Вначале сотвори Бог небо и землю». Вот, тоже очень похоже. Вот, и синодальный перевод, с которого мы начали, русский, он был сделан в конце 19 века. Он во многом повторял вот этот перевод, много было заимствовано отсюда, и сделан в основном был с греческого перевода, с Септуагинты, весь Ветхий Завет и, соответственно, Новый Завет с греческого. Позднее, в 20 веке, да, еще и вернусь немножко назад, извините, что я так долго, но я скоро закончу. В 17 веке, в 1611 году, король Англии Яков распорядился о том, чтобы был сделан перевод на английский язык. Это была так называемая Библия короля Якова. Она стала стандартным переводом для англоязычного мира. И до сих пор эта версия существует, она обновляется, но это стало фундаментальным переводом Библии на английский язык. Это был 17 век. Вот. И в 20 веке, ну, в России, вы понимаете, в советские времена Библию практически никто не переводил. Правда, был сделан такой вот перевод Кассиана Он был сделан где-то в 50-е годы, но в Европе. Это был более современный перевод на русский язык, но явно на русском языке у нас было мало переводов, поэтому наш как бы язык Библии он остался не очень разработанным, не очень понятным. Сейчас много создается новых переводов, и каждый перевод добавляет что-то свое. Есть переводы буквальные, которые стараются передать очень четко все структуры, значения всех слов. Есть переводы-пересказы, которые помогают просто ухватить общий смысл. Вот, например, здесь должен был быть современный русский перевод. Вот он, да? «Многократный, многообразный, говоривший некогда с нашими отцами через пророков». Это один из современных русских переводов. Вот. То есть у разных переводов разный как бы ракурс, разная направленность. И они помогают тоже оценить Библию с разных углов, с ее точность, ее поэтичность, ее литературность. Поэтому чем больше переводов, тем лучше. Чем больше переводов, тем лучше. А сегодня у нас есть очень много технических средств для перевода. Вот эта программа, которой я пользуюсь, это американская программа, она позволяет делать множество вещей. Например, она помогает искать, я могу найти вам любое слово, вот, например, слово «говоривший». Где еще в Библии используется слово, хотя это неинтересное слово, давайте возьмем слово «издревле», где оно еще используется. Раз, и вот у меня выскочили все стихи, где используется слово вот, «издревле», во всей Библии. Вот, пожалуйста, я могу, вот, меня интересует, хорошо, я хочу греческое слово найти, вот слово «архес», да, что, где оно есть. Вот, я ищу греческое, вот, я ищу, нахожу все места, где содержится это греческое слово и так далее. Еврейское, пожалуйста, давайте найдем еврейское слово. Вот, я нахожу еврейское слово и так далее. Здесь есть множество версий. На этом компьютере я не установил все языки, но на самом деле здесь есть десятки европейских, здесь практически все европейские языки есть. И многие другие языки. Вот, например, вот сколько есть английских переводов. Видите, это все вот английские переводы, которые можно посмотреть. И так далее. Вот, так или иначе, сегодня есть все. У нас есть вот эти текстологические исследования. У нас есть электронные средства. Сегодня все открыто для того, чтобы переводить Библию. Библия должна стать сегодня действительно открытой книгой. Вот, в заключение, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что Библия по своему воздействию на человечество, конечно, это уникальная книга. Библия – это уникальная книга. Если вы будете ее читать, это затронет глубины вашего существа. В Новом Завете Иисус говорил такие вещи. Он говорил, вот в древности было написано «не убивай», а я вам говорю, если ты гневаешься на своего брата, то ты должен подлежать суду. Или, например, такие вещи он говорил, что вы должны любить своих врагов. Такие вещи нельзя сочинить. Никто не стал бы сочинять такие вещи, если бы это кто-то захотел сделать, потому что это неразумно. Если я сочиню книгу и напишу, товарищи, любите ваших врагов, никто это читать не будет, если я это напишу. Но то, что написано в Библии, это проверено временем. И эти вещи, если вы откроете свое сердце, просто сами перед своей совестью и скажете, а да, действительно, как я отношусь к моим врагам? Я их ненавижу или я их люблю? Вы поймете, вы ненавидите своих врагов, вы не можете их любить. Господь говорит, оскверняет человека то, что выходит из его сердца. Из сердца человека выходят все грехи, убийства, ложь и так далее. Опять же, если вы перед своей совестью прочитаете эти слова в Библии, вы поймете, они истинны. Такова наша совесть. Она подтверждает это. Поэтому Библия оставалась книгой, которая очень сильно воздействовала на жизни людей. Я вам попытался показать как бы структуру Библии, ее историю, ее содержание, но она должна стать для людей личной книгой. Поэтому, наверное, на этом я закончу. Вот, и я надеюсь, может быть, у нас будут еще какие-то семинары подобные. Всего рассказать невозможно. Можно, я рассказал, может быть, маленькую капельку сегодня того, что можно рассказать о Библии. Но пусть эта книга действительно станет открытой для нас. На этом я закончу.